Наталья Калинина. Секрет черной книги. С благодарностью докторам Мигелю Рою Сальвадору, Марко Фиалису, Карле Мендес Сааведро и персоналу Барселонского института Киари, сирингомиелии и сколиоза. Глава первая. Серый с темными полосками кот сидел перед белой деревянной дверью, словно раздумывая, войти или нет. «Это же комната Кузьминишны», — мелькнула в голове у Веры, и девушка, зашикав и размахивая руками, бросилась бегом по коридору. «Гаврила!» — закричала она, когда кот уже поднял лапу, чтобы толкнуть приоткрытую дверь. «Кыш отсюда! Пошел вон!» Животина лениво повернул голову, и на заостренной, как у его далеких египетских предков, морде отразилось выражение досады, будто у человека, которого вдруг отвлекли от важного дела. Вера подумала, что Гаврила сейчас назло ей войдет в комнату, но кот, лизнув поднятую лапу, развернулся и лениво потрусил по коридору прочь. Девушка перевела дух, только сейчас поняв, как на самом деле перепугалась, и тихонько отворила дверь. Старушка лежала, вытянув поверх тонкого одеяла сухие руки. Вера на цыпочках прошла к кровати и наклонилась, прислушиваясь. От сердца отлегло. Спит. Свет ночника, вопреки ожиданиям, не умалял возраста спящей, а безжалостно прибавлял ей лет, высвечивая каждую морщинку. Белоснежно-ватные волосы обрамляли худое, с увалившимися щеками лицо пожилой дамы, подчеркивали желтоватые тени под закрытыми глазами. Вера подумала, что надо попросить доктора Савельева еще раз осмотреть Валентину Кузьминишну и взять кровь на анализы. Не нравится ей эта желтизна кожи, которую пожилая женщина, продолжавшая 80 лет следить за собой, днем маскировала тональным кремом балет. «Деточка, кожа должна быть цвета персика», — учила Веру Кузьминишна. «А вы, девонька моя, бледны. Вам нужно купить хорошие румяна и тон, обязательно персикового оттенка». Вера улыбнулась, вспомнив советы старой дамы, и тихонько вышла в освещенный приглушенным светом коридор. Возле двери сидел, словно дожидаясь ее, кот Гаврила. Вернулся. «Ты что здесь делаешь?» «А ну, брысь отсюда!» — сердито прошипела Вера, но смягчившись, поманила животное. «Кис-кис, пойдем со мной. Я тебе вкусного дам. Пойдем, Гаврила». Кот дернул ухом, словно в досаде, но лениво поднялся и побрел за Верой к медсестринской. В Гавриила, упрощенного затем до Гаврилы, его переименовал из обычного Тишки кто-то из постояльцев пансионата пару лет назад, когда за обычным с виду котом закрепилась страшная слава вестника смерти. Об этом коте даже как-то написали в областной газете, тем самым обеспечив заведению дополнительную рекламу. Мистики и местные светила науки ломали голову над феноменом полосатого ангела смерти. Скептики утверждали, что ничего необычного нет в смертях уже находящихся в преклонных годах обитателей частного дома престарелых. Но, однако же, примета, связанная с Гаврилой Гавриилом, срабатывала как швейцарские часы. Стоило коту, обычно не заходившему в жилые комнаты, нанести визит кому-либо из стариков, как вскоре тот отбывал в мир иной. Чем руководствовался Гаврила, выбирая, к примеру, не комнату и так уже дышащего на ладан 90-летнего старика Сидоркина, а энергичной, еще довольно крепкой 70-летней Петровны, оставалось загадкой. Но на следующий день пожилую даму обнаружили уснувшей вечным сном в своей аккуратной постели, а старик Сидоркин и по сей день жил и здравствовал. Распространялась примета только на обитателей дома, но никак, к счастью, не затрагивала работников. Объевшись на кухне куриной требухи и сметаны, Гаврила частенько дремал под батареей в комнате персонала, а выспавшись, уходил через дверь кухни в палисадник и затем мог не появляться в пансионате сутками. «Зачем ты его сюда привела?» — нервно воскликнула Ирочка, увидев вошедшего за Верой в комнату для медсестер кота. Ирочка была новенькой, заменяла находящуюся в декрете Попову. Она недавно окончила медицинское училище и пришла в пансионат по знакомству, как и большинство персонала. Место здесь было хлебное и элитное, с улицы без протекции попасть сюда было практически невозможно. Работа новой сотрудницы нравилась. Мерить ухоженным и чистым старикам, количество которых не превышало 12, температуру и давление и раздавать им таблетки. Это тебе не работать в местной больнице или поликлинике. Но Ирочка панически боялась Гаврила и никакие уверения коллег, что кот предрекает уход только стариков, но молодую девушку не действовали. «Он здесь отдыхает», — безапелляционно заявила Вера, прошла к холодильнику и достала из него пакет. Налив в чашку молока, она поставила ее в микроволновку. Кот проследил за действиями девушки взглядом и требовательно мяукнул. «Если бы ты еще умел миску сам приносить», — вздохнула Вера. На кухню идти было далеко. Медсестринская располагалась на втором этаже в противоположном от лестницы конце коридора. Нужно было миновать все комнаты, по 6 с каждой стороны прохода, пройти кабинет врача и комнатки для горничных, затем спуститься на первый этаж, где располагались столовая, кабинет директрисы и комната охранников. А затем уже из столовой, занимающей целый зал, бывший когда-то бальным, спуститься на кухню. Помимо пищеблока в полуподвале располагалась еще и прачечная. «Будто он не может найти другого места для отдыха», — воскликнула Ирочка с настороженностью, наблюдая за тем, как Гаврила занимает место возле холодильника, куда обычно ему ставили миску с молоком. «Ира, он появился здесь задолго до тебя и сам выбрал, где ему бывать, а где нет», — отрезала Вера, которую излишняя мнительность напарницы не забавляла, а раздражала. Сердитые нотки в ее голосе прозвучали еще и потому, что тревога по поводу Кузьминишна не утихала, а набирала обороты, как вовремя незаглушенная таблеткой мигрень. Девушка выставила чашку из микроволновки на стол и вышла в коридор. Двухэтажный особняк, в котором располагался пансионат, еще 6 лет назад занимал отделение коммерческого банка. Затем банк закрылся, помещение с год пустовало, а затем его выкупил местный олигарх Варенников под частную гостиницу и элитный клуб любителей рыбалки, так как красота и экологическая чистота местных озер привлекали в эти места отдыхающих. Но в последний момент, когда ремонт подходил к концу, олигарх передумал. Поговаривали, что его так достало советами и поучениями собственная матушка, что богач задумал отселить ее куда-нибудь от себя подальше. Пожилая дама положила глаз на дом, в котором в стародавние времена располагалась летняя усадьба помещика Ягодина. На старости лет мадам Вареникова, в чьих жилах текла рабочая крестьянская кровь, без малейших примесей, вбила себе в увенчанную седым пучком голову, что она на самом деле происходит из графского рода. По прихоти мадам была составлена длинная родословная и нарисован семейный герб. Но для полного графского счастья мадам Варениковой не хватало особняка. Ее сыну ничего не оставалось, как отписать особняк ей, а для клуба подыскать другое помещение. Сухонькая старушка с выправкой балерины и надменным лицом классической гувернантки, облаченная в меха и обвешанная, как елка, золотом и бриллиантами, стала первой постоялицей этого пансионата, тогда еще не являвшегося домом престарелых. Дама пожелала жить под наблюдением врача и медсестер, у старушки пошаливало сердце, а еще ей, естественно, требовались горничные, повар и садовник. Персонал, совершенно необходимый для аристократической жизни, был тщательно подобран. Мадам даже занялась организацией первого бала, но не успела завершить его подготовку. В прессе появилось сообщение, что мадам Вареникова скончалась. Ее сын не стал распускать персонал и организовал в особняке пансионат для стариков. Вера пришла на работу сюда 4 года назад, вскоре после тех событий. Благодаря стараниям все того же Вареникова, славы элитного пансионата и самого поселка, как отличного места для загородного отдыха, достигла столицы. Организованный олигархом клуб любителей рыбалки, членство в котором было по карману лишь людям весьма состоятельным, пользовался успехом у столичных и местных богатеев, и отстроенная в деревенском стиле, но начиненная всеми современными удобствами гостиница, не пустовала даже зимой. Но при этом в поселке, похожем на окруженный лесами и чистыми природными озерами островок, сохранялась необходимая для желающих отдохнуть от столичной суеты атмосфера тишины и покоя. Вера прошла по коридору второго этажа к лестнице. Дверь рядом вела на широкий, похожий на театральную ложу, балкон, где старики в теплые деньки, сидя в расставленных полукругом плетеных креслах, дышали воздухом и принимали солнечные ванны. Девушке вдруг показалось, что с балкона потянуло ночным ветерком. Она плотнее прикрыла дверь и спустилась на кухню за миской. После того, как кот насытится, блюдечко нужно обязательно вернуть на место. Повариха Варвара всегда ругалась, если оно исчезало, хоть и знала, где его искать. Варвара редко покидала свои владения. Подниматься на второй этаж ей было тяжело из-за тучности и одышки. Поэтому повариха ввела правило. После кормежки Гаврила его блюдце обязательно спускать обратно на кухню. Нарушение правила каралось жестко. Варвара лишала обе смены, дневной и ночной, своих вкусных пирожков или булочек. Просто не выдавала дневному персоналу к обеду пирожки и забывала оставить для тех, кто будет работать ночью, тарелку с выпечкой, заботливо прикрытую салфеткой. Проще завести миску для молока в нашей комнате, в какой раз уже подумала Вера, зная, что из этой затеи ничего не выйдет. Кошачьи миски из медсестринской исчезали уже на второй день. В ночную смену их прятала Ирочка, а в дневную убирал доктор Савельев, любивший пить чай в комнате для медсестер, но не выносивший кошачьего общества из-за аллергии. Вера с миской в руках поднялась на свой этаж и вдруг заметила в приглушенном свете ламп, что в противоположном от нее конце по коридору двигается какой-то мужчина. В первый момент она из-за невысокого роста и одежды, похожей на халат, приняла его за одного из стариков. Но тут же отвергла это предположение. Шел мужчина по коридору не шаркающей стариковской походкой, а крадучись, будто по-кошачьей. «Эй!» — громко окликнула его девушка. Как этот незнакомец прошел мимо бдительных охранников? «Кто вы? Что вам тут нужно?» Мужчина не обратил на нее никакого внимания, вошел в дверь, ведущую в спальню Кузьминишны, и пропал. В первую очередь, думая о постояльце, а не о собственной безопасности, Вера кинулась бегом по коридору и распахнула дверь комнаты. «Что вам здесь нужно?» — грозно повторила она вопрос, увидев, что незнакомец склонился над старушкой. Он медленно повернул голову на оклик, и девушку внезапно захлестнула волна ужаса. Лицо ей увиделось без бровей, с двумя дырочками на месте носа и пустыми глазницами. Вера закричала и выскочила в коридор, инстинктивно захлопнув за собой дверь. И снова закричала, уже зовя на помощь. На крик прибежала Ирочка, а следом за ней по коридору тяжело затопали охранники. Обитатели комнат тоже проснулись, уже скорее не от крика Веры, а от шума, производимого бегущими тяжеловесными охранниками, и высыпали из комнат. Даже кот Гаврила вышел в коридор, потянул ноздрями воздух, улавливая лишь ему ведомые запахи, и издал громкий, похожий на сирену, вой. Вера, увидев, что помощь подоспевает, замахала руками, требуя, чтобы старики зашли в свои спальни, и подхватила разнервничавшуюся животину на руки. Но Гаврила вывернулся, спрыгнул на пол, царапав девушке запястье, и, скосив на бок хвост, прыжками ускакал к выходу. «Там, в комнате», — слабо махнула рукой Вера, не решаясь открыть дверь. Один из охранников отодвинул загораживающую проход девушку и вошел в спальню. Следом за ним отправился его напарник. Но, не задержавшись в комнате, молодые мужчины вышли обратно. «Там никого нет. Что случилось?» «Как нет?» — не поверил Вера. «Из комнаты никто не выходил». «Ну, старуха спит». «Это странно, что спит», — воскликнула Вера. «Как можно было не проснуться от того шума, что она тут устроила? Тем более, что Кузьминишна всегда спала очень чутко». Встревожившись, Вера сама зашла в комнату и убедилась. «Все именно так, как ей описали, в спальне никого, кроме хозяйки, не было». Вера склонилась над кроватью, прислушиваясь, и на самом деле различила тихое сопение. Невероятно. Пояс в шкафу и под кроватью тоже ни к чему не привел. Никого. Не в форточку же испарился тот, кого она тут застукала. «Ну так что?» — спросил нетерпеливо второй охранник. Оба были похожи, словно братья-близнецы, одного роста и сложения, бритые, с квадратными челюстями. Вера звала их про себя «двое из ларца». «Обыщите все», — скомандовала она, находясь в состоянии, близком к истерике. Та страшная рожа, которую ей довелось увидеть, так и стояла перед глазами. Не привиделось же ей это в самом деле. «Да кого искать?» — хором удивились двое из ларца и одинаково поскребли пятернями в затылках. «Вы не сказали, что случилось?» Вера, вздохнув, кратко объяснила. Охранники выслушали ее с невозмутимыми лицами, Ирочка же, открыв рот от удивления. Вера закончила рассказ и увидела, что старики опять вышли из спален. Кто-то прислушивался, по черепашьи вытянув морщинистую шею, кто-то приложив руку к уху, а кто-то слушал стеснительно из-за двери, делая вид, что ему нелюбопытно. Устроил это развлечение, теперь судачить будут долго. С раздражением подумала Вера, но, улыбнувшись старикам, жестом попросил их вернуться в комнаты. «Хорошо, мы посмотрим», — согласился один из охранников, но по его тону было заметно, что просьбу Веры он принял за блажь. «Нет тут никого и не было, показалось девице». «Я вызову доктора Савельева, пусть осмотрит Кузьминишну», — сказала Вера, направляясь в медсестринскую к телефону. «А до утра подождать нельзя?» — робко спросила Ирочка, семеня следом. «Нельзя». Отрезала Вера и сунула миску ей в руки. «На, отнеси обратно на кухню». Гаврила, похоже, сбежал. Девушка была мертва. Безнадежно мертва. Лицо ее, молодое и симпатичное при жизни, сейчас обезображивало жуткая гримаса, словно перед смертью несчастная увидела нечто ужасное. Возможно, от увиденного она пыталась отбиться или отгородиться. Одна рука с растопыренными пальцами была вытянута вперед, другая прижата к груди. Темный балахон, накинутый прямо на обнаженное тело, распахнулся, являя жадным взглядом столпившихся возле тела четырех мужчин молочную белизну груди и живота. В руках у троих было по фонарику. Четвертый же стоял, сложив руки на груди. Похоже, смерть несчастная приняла на коленях. Тело ее после того, как сердце остановилось, завалилось на бок, а ноги так и остались согнутыми. А может, она уже лежала, когда умирала, а колени просто подтянуло к груди, закрываясь от того, что ее напугало до смерти. «Что с ней делать?» — спросил один из мужчин, и носком тяжелого ботинка поддел хрупкую девичью кисть, выглядывающую из широкого рукава балахона, словно перед ним лежало не остывающее тело, а сломанный манекен. «Будто вы не знаете», — поморщившись, словно от боли, ответил ему другой мужчина, тот, что без фонарика. В этой компании он казался воробьем в стае воронов, причем белым. Трое из его коллег были похожи друг на друга, словно братья, одинаково высоченные, широкоплечие, коротко стриженные, одетые в черные футболки и камуфляж. Четвертый же едва доходил своим спутникам до плеча и обладал совершенно неспортивным сложением. Щуплый, с длинным и узким, как у ласки, телом и короткими ногами. Но, без сомнения, он тут был главным. Об этом говорила и его поза, и застывшее на вытянутом лице выражение высокомерия, и одежда. Летний костюм, цветастый шейный платок и пижонские светлые туфли с острыми носами. Но даже элегантный костюм и дорогие туфли ничуть не смягчали его непривлекательности. Мужчина был альбиносом. Кожа его была лишена розового подтона, ресницы и брови словно отсутствовали, глаза казались белыми, словно вываренные пуговицы. Жидкие бесцветные волосы он зачесывал назад, открывая без того широкий плоский лоб. Единственным ярким пятном был шейный платок, который, с одной стороны, отвлекал внимание от непривлекательной внешности хозяина, но с другой подчеркивал ее бесцветность. «Приберите здесь», — брезгливо подняв верхнюю губу, скомандовал мужчина и обвел маленькой, словно женской рукой, то ли подвал, то ли гараж, используемый не по назначению. Кирпичные стены, стол, сложенный из каменных плит, на нем раскрытая книга и чашка, на дне которой плескалось что-то темное, по периметру расставлены черные свечи, и больше здесь ничего не было. Двое мужчин, выполняя приказ, тут же присели над телом девушки и принялись заворачивать ее в балахон. Третий затушил свечи на столе и собрал их. «Нож не забудьте», — сказал альбинос, выуживая из кармана мобильный телефон. Тот, который собирал свечи, посветил фонарем вокруг себя и обнаружил валяющийся под столом тонкий нож с загнутым острием и костяной, разрисованной какими-то знаками, ручкой. Он аккуратно поднял его и вытер лезвие об балахон девушки. «Да», — сказал в это время альбинос по телефону, — «она мертва». Послушал, что ему ответили, и кивнул, словно собеседник мог его видеть. «Хорошо, я распоряжусь. Да, так и будет. Книгу я привезу сам». Не успел он убрать телефон, как тот вновь зазвонил. Альбинос бросил взгляд на монитор и сделал своим спутникам знак, чтобы те не шумели. «Да, говорите». Выслушав сообщение, он отключил телефон и сунул его в карман. «Разберитесь здесь без меня», — распорядился он. «Мне нужно ехать». «Вас сопроводить?» — спросил его один из мужчин. «Не нужно. Я сам. Займитесь ею». Он бесцеремонно ткнул носком туфли в бок девушки. «И чтоб без шума. Будет сделано. Книгу я забираю». Альбинос подошел к столу и почтительно закрыл толстый том. Провел ладонью по нему, ощущая под пальцами остывающую кожу переплета, будто книга до недавнего времени тоже была живой, а сейчас умирала на ледяной каменной поверхности. Вынув из кармана сложенный в несколько раз квадратный отрез ткани, мужчина бережно завернул книгу и взял ее под мышку. Затем открыл тяжелую металлическую дверь и вышел в ночь, уже начинающую растворяться в подступающем рассвете.